смотрите воскресный выпуск нашего тележурнала. Всех зрителей экранов приветствую я, ведущий программы Иван Игнатов. Здравствуйте. 29 ноября в России отмечался День Матери. Православная Церковь всегда уделяла и уделяет большое внимание социальному служению, значению материнства, заботе о многодетных и малоимущих семьях. После воскресного богослужения в Иоанно-Кронштадтском храме города Рязани прошел семейный праздник, посвященный Дню Матери. Эта встреча состоялась по благословению митрополита Рязанского и Михайловского Марка. На трапезу были приглашены многодетные и малообеспеченные семьи. Владыка пообщался с мамами и их детьми, которые подготовили к празднику несколько концертных номеров. В завершении вечера выступили учащиеся воскресной школы Иоанно-Кронштадтского храма. После трапезы у нашей съемочной группы была возможность пообщаться с владыкой Марком.
Слово «мама» для многих является понятием особым, понятием святым, понятием, с которым связана теплота, уют, забота. Мама – это то, что нас оберегает, сохраняет, питает на протяжении первых месяцев и лет нашей жизни. В христианстве, а именно благодаря христианству, фактически, слово «мама» стало чем-то особым, святым. Материнство имеет особый смысл. И для нас есть Матерь для всех, которая является Матерью всех живущих на земле, Матерью всего человеческого рода. Это Божья Матерь. Она родила Сына, Спасителя нашего, и с него начинается особое отношение к материнству и вообще к женщине. Мама – это синоним слова «добро», «милосердие», «сострадание», «опора», «надежда», «любовь». Поэтому все самое лучшее, наверное, у каждого человека связано с матерями.
С 6 по 8 декабря в Рязани пройдет региональный этап международных образовательных рождественских чтений на тему «Традиции инновации. Культура, общество, личность». В преддверии этого форума мы пообщались с председателем информационно-аналитического отдела Рязанской епархии протоиереем Арсением Вилковым. Вот запись этой беседы. Отец Арсений, здравствуйте.
Здравствуйте.
Многолетняя традиция проведения рождественских чтений говорит о том, что этот форум не ограничивается рамками простых собеседований. Насколько действенная такая форма обсуждения общественных проблем, как вам кажется?
На самом деле подобная форма обсуждения, она довольно эффективна, поскольку объединяет самых разных людей, разных уровней и положений, и выдвигаются общие проблемы, ставятся общие задачи, поднимаются вопросы, которые интересны всем, и ищется какое-то конкретное практическое решение, важное для всех, не для конкретных групп людей, а действительно такое общее, способное удовлетворить всех участников подобного форума. Поэтому, мне кажется, довольно эффективная работа в рождественских чтениях, как в международных, проходящих в Москве, так и в этапе региональном.
Ну, не первый год чтения начинаются в регионах, чтобы затем перейти на столичные площадки. Какой расчет в таком расширении аудитории?
Я думаю, что это показатель эффективности чтений, во-первых. А во-вторых, конечно, когда чтения проходили только на площадках Москвы, не все люди, заинтересованные, активные, работающие в тех или иных сферах, могли поучаствовать в общих дискуссиях. Скорее, они следили только за результатами чтений. Такое географическое расширение направления работы чтений в регионы позволяет принимать участие в них гораздо большему количеству людей, которые могут реальные предложения высказать, могут поделиться своим собственным опытом, обменяться информацией, теми навыками, которые у них имеются, потому что в регионах достаточно много активных, интересных и профессиональных тружеников. Поэтому очень важно их объединить и вместе с ними те или иные вопросы обсудить.
Но в этом году чтение проходит под такой рубрикой «Традиции, инновации, культура, общество, личность». Их программа охватывает широкий круг вопросов. Расскажите вкратце о направлениях работы чтений.
Направления работы чтений связаны и с церковно-государственными отношениями, и с взаимодействием церкви и общества. Поэтому действительно охватывают самый широкий круг вопросов. Это и миссионерская деятельность, и, конечно, деятельность образовательная. Сами чтения являются образовательными. Педагогическая сфера самым активным образом здесь задействована. Это и социальная работа, и работа в самых разных учреждениях, в сфере исполнения наказаний, взаимодействие с казачеством, монастырское служение, противодействие деятельности сект и многое-многое другое.
Батюшка, ну вот программа чтений затрагивает довольно глубокие проблемы и требует высокий уровень участников обсуждения. Вот кто они, эти участники?
А на самом деле люди самого разного уровня и положения принимают участие в чтениях. Это и представители высшей церковной власти, и представители правительства, если мы говорим о международных чтениях Российской Федерации. Если говорим о регионах, то правительство областного и городских администраций. Это и педагогическая среда, несомненно, преподаватели, студенты. Это и общественные организации. То есть на самых разных уровнях происходит обсуждение вопросов, поставленных в рамках рождественских чтений. И это очень важно. Вот в рамках также чтений проводятся парламентские рождественские встречи, когда на высочайшем уровне обсуждаются самые актуальные вопросы в Совете Федерации или в Государственной Думе, где выступает Святейший Патриарх с предложениями от лица церкви, где вместе с ним взаимодействуют представители самой высокой власти. Так что действительно на самых разных уровнях будут обсуждаться те или иные вопросы. И, конечно, это даст свой положительный результат.
А как вам кажется, какой результат можно ожидать от нынешних чтений?
Прежде всего, рождественские чтения существуют не для того, чтобы просто собраться и о чем-то поговорить, но для того, чтобы определить практический характер взаимодействия церкви, государства, общества и тех путей, которые позволяют решить современные проблемы, существующие в обществе, проблемы самого разного характера. И часто приходится искать общие решения, взаимодействовать церкви и власти для того, чтобы решить проблемы безнравственности, роста духовно-нравственного состояния нашего народа, повышения уровня образования, уровня жизни и так далее. Я верю, что чтения, которые будут проходить, покажут достойные результаты, и, по крайней мере, часть из них, как это бывает, будет применена и практически.
Отец Арсений, я благодарю вас за ответы. Спасибо.
Спасибо.
«29 ноября ушел из жизни выдающийся советский и российский кинематографист Эльдар Рязанов. Таких людей немного, которые после себя оставляют действительно светлое наследие. Практически каждый снятый им фильм вошел в золотой фонд нашего кино, ну а мы вспоминаем эти рассказанные им истории с неизменной улыбкой. Согласитесь, это главная заслуга Эльдара Александровича». Да, он снимал комедии, но кроме того, чтобы посмеяться, там было всегда и о чем задуматься. Рязанов, если не последний, то уж точно один из последних русских режиссеров. В 2006 году на экраны вышел его фильм «Андерсон. Жизнь без любви». Эта лента легла в основу нашей рубрики «На скрижалях искусства». В память о режиссере мы повторяем этот выпуск.
Невежа. добрые сказки рождаются только в сердцах добрых писателей. В них мы видим наш мир таким, каким бы мы хотели его видеть. Здесь торжествует любовь и справедливость. Здесь случаются чудеса, и добро всегда побеждает зло. Мир сказочный должен показывать детям, как правильно жить в мире людей.
Для чего придуман жанр сказок, мы можем только догадываться. Скорее всего, для того, чтобы радовать, чтобы рассказывать о том, чего не бывает в жизни, но в жизни быть должно. Говорят, что сказки сотканы из того же самого вещества, из которого делаются сны. Это чисто такой детский подход, но мне кажется, он самым точным. Сказка обязательно должна заканчиваться хорошо. Наше человеческое сердце так устроено, что мы всегда стремимся именно к тому, чтобы все заканчивалось хорошо. Особенно это ярко проявляется в детстве, когда нам хочется, чтобы злой король обязательно был наказан, добрые принцессы или добрый молодец в конце концов были счастливы, одержали победу, и чтобы мы понимали, что все в этой жизни заканчивается хорошо.
Сказки, как и любые притчи, это есть... Вот притчи Христа, они что есть такое? Это есть рассказ о том, как нужно преодолевать те или иные искушения, как нужно выходить из ситуации духовного тупика, фактически. Любую притчу можно взять Христову, она об этом рассказывает. То же самое настоящая сказка, но при этом необходимо рассказать об этом высокохудожественно. Доходчиво, чтобы ребенок мог понять. Потому что сказка – это притча для ребенка.
Один из самых известных сказочников XIX века, Ганс Христиан Андерсен, как и все маленькие дети, в детстве любил мечтать. Надо сказать, что мечтать было о чем. Будущий сказочник жил в бедной семье. Отец умер рано, мать работала прачкой, учился Ганс неважно, на вид был довольно нескладным, поэтому всегда терпел насмешки от своих сверстников. Но было у мальчика одно увлечение – рассказывать разные вымышленные истории.
Он еще в детстве любил заходить в соседнюю богадельню, находящуюся недалеко от его дома, и слушать там сказки, которые рассказывают ему бабушки. А потом эти же сказки, только уже, так скажем, переделав их, добавив в них целую кучу удивительных подробностей, он рассказывал опять же этим же самым бабушкам. Они удивлялись тому, насколько смышлен и насколько умен этот мальчик.
Мальчик, подойди сюда. Давай познакомимся. Как тебя зовут, малыш?
Ганс Христиан Андерсен.
Подойди поближе, я тебя поцелую. Запомни, тебя поцеловал сам Господь Бог. Ты будешь великим человеком. Тебя будут знать все люди на земле.
Уже в 10 лет Андерсен сочиняет свои первые сказки. Ровесникам эти необычные истории не нравятся. Его творчество становится поводом для насмешек. Мать решается отдать Ганса учиться на портного. Но судьба распорядилась иначе. Юноше предстояло стать великим сказочником. И один случай окончательно предрешил это.
Однажды он шел по улицам Копенгагена, уже был вечер. И около окна мальчик играл в свои немудреные игрушки. Недалеко от этого мальчика в комнате сидела рядом с ним его мама и что-то шила. И вот мама увидела, подняв голову, увидела, что по улице идет человек высокий, худой, с несколько отрешенным видом, разговаривает сам с собой. И мама сказала своему сыну, что вот этот тот самый наш поэт Андерсен, под колыбельную которого ты так хорошо засыпаешь. Мальчик подумал немножко, выбежал на улицу и сунул в руку Андерсену своего сломанного оловянного солдатика и убежал, ничего при этом не сказал. Андерсен остановился. Потом он воткнул вот эту сломанную игрушку себе в петлицу и приложил к глазам платок. Все отмечают, что он был несколько сентиментален. Вот. И, наверное, этот случай и подвиг его, так скажем, был таким, ну, может быть, внутренней был подвижкой к тому, что он начал больше и больше писать сказок.
Сказки Андерсена – это отражение внутреннего мира самого автора. В них есть то, чего так не хватает в жизни. Как говорят про Андерсена, он мог найти жемчуг в любой сточной канаве. И несмотря на то, что жизнь не баловала этого человека, на его пути встречалось множество бед и неурядиц. Он не переставал верить в чудо и об этих чудесах рассказывать другим.
Андерсен – это сказочник действия, сказочник простоты. Он хочет показать смысл в действии, в поступках героев. И в этом он, конечно, преуспел.
Все здесь, наверное, все наложило отпечаток. Умение вот в маленьком стеклышке или в кусочке отломанном от ракушечки увидеть весь перламутр, всю гамму радужных тонов только Андерсон, наверное, мог. Вот почему так вышло? Наверное, была очень сильна вера в Творца, и опять-таки вот эта жажда чуда, жажда счастья, сказки. Ну и великая благодарность к Творцу, я думаю, была в жизни Андерсона, в душе его жила.
Перечитывая сказки Андерсона, становится понятно, что есть некая нить, связывающая их воедино. В советский период угадать, что же это, было невозможно. Тексты Андерсона купировали. Открывая его сказки сегодня, то в одной, то в другую встречаешь цитаты из Священного Писания, тексты молитв, не говоря уже о нравственной основе, которая заложена в его сказках. Одна из самых известных и любимых детьми и взрослыми, «Снежная королева», начинается так. «Жил-был тролль, злющий-презлющий. То был сам дьявол. Раз он был в особенно хорошем расположении духа, он смастерил такое зеркало, в котором все доброе и прекрасное уменьшалось до нельзя. Все же негодное и безобразное, напротив, выступало еще ярче, казалось, еще хуже».
Осколки из-за чего получились? Тролли и его ученики решили поднять это зеркало как можно выше к небу, чтобы отразились в нем ангелы и Творец. Как может Творец, который сотворил весь наш мир, и ангелы, которые стремятся только к добру, отразиться в таком ужасном состоянии? Мы понимаем, что это не могло произойти, правильно? Вот. Поэтому зеркало, естественно, разбилось. И вот эти его ужасные осколки, разлетевшись по миру, заставили людей быть другими. И очень много надо было приложить усилий, чтобы растопить ледяное сердце.
Один из таких осколков попал в глаз мальчику, Каю. Вот тут и появляется снежная королева, которая уносит его в свой ледяной дворец. Сводная сестра Кая Герда в одиночку отправляется на поиски брата. Она преодолевает множество испытаний, выбирается из волшебного сада, где царят сон и забвение, помогает смягчить сердце маленькой разбойницы и, наконец, оказывается в царстве вечного холода.
Но горячее сердце, оно подсказывало ей, как нужно вовремя уйти из того или иного гостеприимного дома или кажущегося гостеприимным дома. Она толкала ее вперед. Ну, а там, где сердце горячее, там препятствий, наверное, быть не может, потому что над всем находится Бог. А там, где, казалось бы, препятствия можно убрать только танком или экскаватором, там они расступаются по действию Божию благодаря тому, что у человека горячее сердце.
В стране Герды было все добро. Она никогда не забывала, как это ни странно звучит для сказки, она никогда не забывала молиться. И когда прибыла, наконец она добралась до чертогов Снежной Королевы, а там холод, там лед, там вот это слово «вечность», которое складывает Кай. А туда заходить-то даже просто страшно. Не то, что маленькой девочке, взрослому человеку, если бы мы оказались в такой ситуации, вряд ли что-либо могло бы помочь. Но вот эта величайшая вера, молитву, которую прочитала Герда, она прочитала молитву «Отче наш», и страшные ледяные чудовища, которые неслись на нее, растаяли. Вот. И она прочитала вечерние молитвы, и страшные ветры, вихри, бури, которые опять-таки мешали ей пройти в это здание, где был Кай, в чертоге Снежной Королевы. Ветры эти уснули, как пишет Андерсон.
Домой Кай и Герда возвращаются уже взрослыми. Так долго длится сказочное время. Каждый из них шел своим путем. Для Герды это борьба с тем злом, которое растворено в мире. Для Кая это борьба с самим собой, со своим ожесточенным сердцем. «Снежная королева» – это сказка о любви, о бескорыстной, жертвенной, горячей. И еще о том, что настоящая любовь может победить и разрушить даже самые сильные чары.
человек, который оставляет все ради спасения своего ближнего, такой человек, естественно, сможет преодолеть все трудности, которые выпадут на его долю, потому что он жертвует собой.
Спасая Кая, Герда спасает себя. Если бы она не спасала Кая, она бы не спасла себя. Это была бы совсем другая сказка, но герой бы был там и тоже другой.
Добро, как и в любой настоящей сказке, побеждает. Чары разрушены. Но так, увы, случается только в сказке. В нашем мире борьба добра и зла не закончится до скончания века. И полем битвы всегда будут сердца людей, раненых острыми осколками волшебного зеркала тролля, которые до сих пор рассеяны по свету.
Семена зла, которые разлетаются по всему миру, они наверняка остались до сих пор. Да, конечно, они существуют. Но зеркало-то разбилось, зеркало разбито. А попытки увидеть наш мир сквозь вот это вот ужасное стекло, сквозь злобу, ненависть, зависть, их ведь люди по-прежнему не оставляют. По-прежнему те же самые страсти живут в нашей душе. И, наверное, вот эти страсти, вот эти греховные помыслы, это и есть те самые осколки, которые разлетелись по всему миру.
Мы с вами все находимся в мире, в котором видим все как в кривом зеркале. Об этом апостол Павел прямо и ясно говорит, что мы сейчас видим как сквозь тусклое стекло. Или как сквозь кривое зеркало. Хорошие, правильные, добрые сказки, как и притчи Христовы, помогают нам эту действительность видеть правильно, в достаточной степени правильно.
Когда Кая и Герда возвращаются домой, они слышат, как бабушка читает евангельские слова. «Будьте как дети, иначе не сможете войти в Царство Небесное». Сказка заканчивается словами. Кая и Герда взглянули друг на друга и тут только поняли смысл старого псалма. «Розы цветут, красота, красота, скоро узрим мы младенца Христа». Так сидели они рядышком, оба уже взрослые, но дети сердцем и душою. А на дворе стояло теплое, благодатное лето.
Я узнал тебя. Выслушай меня. В моей жизни было много суеты и тщеславия. Честолюбие мое оказалось чрезмерным. Я отвернулся от матери своей, отрекся от сестры. Это мой огромный грех.
Я все знаю.
Прости меня.
Я все-таки не жалею, что поцеловал тебя в детстве. Ты искупил свою вину на земле тем, что страдал и не озлобился. Твои творения вселяли добро в души людей. И люди отплатили тебе любовью и почитанием.
Это все на сегодня. В студии был Иван Игнатов. Я прощаюсь с вами до следующей программы и желаю всего доброго. До свидания.